Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга 21 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя» у микрофона Елена Чудинова. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Апостол» и завершит этот час чтение жития преподобного Иова игумена Почаевского. Его память церковь празднует 28 октября по-старому, 10 ноября по-новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
В связи с празднованием в этом году тысячелетия русского монашества на Святой горе Афон, православное издательство «Зерна» представляет книги монаха Солофиила по афонской теме. «Тайна Афонской пустыни», «Святогорец», «Последний Афон», «Живущий в бирюзе». По многочисленным просьбам читателей вышел в свет 9-й тираж известной повести-притчи монаха Солофиила «Начальник тишины». Книга обращена к вечным вопросам любви и ненависти, верности и предательства, правды и лжи. Приобрести эти и другие книги монаха Солофиила можно в интернет-магазине издательства «Зерна», а также в Москве по телефону 8-495-949-77-65. Повторяем, 8-495-949-77-65. Дорогие братья и сестры, в воскресенье 13 ноября в 15 часов в Международном фонде славянской письменности и культуры состоится концерт классической музыки. После триумфальных выступлений в Германии священник из Перми, композитор и пианист Василий Куликов исполнит концерт, в программе которого прозвучат произведения Баха, Гуно, Моцарта, Вивальди, Гайдна, Шуберта, Бетховена и авторские произведения Василия Куликова. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-953-13-60 и 951-26-31. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 24 по 30 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 57-е зачало, глава 11, стихи с 14 по 23. «Однажды изгнал Иисус беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силой Вельзевула изгоняю бесов. Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Христос свидетельствует о своем божественном посланничестве, являя свою власть над сатаной. Он дает знамение своей победы, изгоняя беса из человека, который был нем. Когда словом Христовым бес был изгнан, этот человек стал тотчас же говорить. Уста его отверзлись в хвале Богу. Народ в изумлении стал прославлять силу Божию. Некоторые же соблазнялись и говорили, что он совершил это силой Вельзевула, князя бесовского. А другие, как если бы им недостаточно было этой очевидности Христовой чудесной власти, искушали его, требуя от него знамения с неба, в подтверждение истинности его учения. Как будто знамение с неба не могло быть дано им и при содействии князя воздушных сил. Упорное неверие ни за что не хочет признать своего поражения и готово как угодно оправдывать себя. Но оно всегда легкомысленно и нелепо. Христос дает им полный и ясный ответ. Он говорит, что изощренный в лукавстве князь тьмы никогда по своей воле не согласится принять то, что прямо служит его гибели. Господь знает их помышления, хотя они стараются скрыть их, и показывает, насколько безосновательны их обвинения. Всем известно, где разделение, там не устоит ни дом, ни семья, ни государство, ни царство. Там обречено на разрушение всякое дело, и сатана, зная это не хуже людей, всю свою энергию направляет на разделение. Но он не спешит подобным же образом погубить себя. «Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, — говорит Господь, — то сыновья ваши, чьей силой изгоняют их, посему они будут вам судьями». Книжники и фарисеи возносят хвалу своим последователям, которые именем Бога Израиля изгоняют бесов, а несравненно большие чудеса, являемые Господом, объясняют его союзом с дьяволом. Поистине дьявольское лицемерие — одно и то же действие осуждать в тех, кто обличает нас, и превозносить в тех, кто льстит нам. Как часто люди склонны прибегать к клевете, когда честное противостояние выявляет их беспомощность, и приписывать худшие мотивы тем, кто им не нравится. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. В Евангелии от Матфея сказано «Духом Божиим», а здесь «перстом Божиим». Господу не обязательно нужно поражать врага рукою крепкою и мышцею высокою. Этот лев рыкающий, ищущий кого поглотить, сокрушается, как моль, когда Господь благоволит одним прикосновением его перста. Изгнание Господом бесов было поистине началом сокрушения их силы и власти. Изгоняя бесов, Христос показывает, что Он сильнее их. Он пришел, чтобы явить свою победу над ними в мире и в сердцах людей. В сердце этого несчастного грешника, предназначенного быть вместилищем Бога, дьявол устроил себе жилище и завладел всеми силами и способностями его души. Сердце человеческое — дом Божий, а не очищенное благодатью Христовой, оно дом дьявола. Дьявол, сильный с оружием, охраняет свой дом. Все грехи человека, ожесточающие его сердце противостоянием истине и правде, дьявол выставляет как ограждение своего дома. Есть такой род безопасности — душа нераскаянного грешника, которую дьявол, как сильный с оружием, надежно оберегает. Грешник может быть очень хорошего мнения о себе. Он уверен в себе и весел, он льстит себе, что все идет как нельзя лучше. До появления Христа ему было спокойно, но слово Христово нарушило мир в доме дьявола. Так совершаются чудесные перемены в судьбе человеческой. Сатана сильный с оружием, но наш Господь сильнее его. Мы видим, как он одерживает победу. Он внезапно нападает на врага, когда тот совершенно уверен в своей безопасности и одолевает его. И вот трофеи победы. Прежде всего он берет все оружие сильного, на которое тот надеялся. Христос разоружает сатану. Когда сила греха сокрушена в душе, дьявол лишается своего оружия. И затем победитель забирает все похищенное ранее для себя. Все способности души и тела направляются теперь на служение Христу. Но это еще не все. Господь разделяет их между своими последователями, так что все верующие в Него пользуются этой победой. Так Христос показывает, что Его учения и чудеса явлены, чтобы сокрушить власть дьявола, и все люди призываются присоединиться к Нему, принять Его благовестие и войти в радость Господа своего. В противном случае они сами себя зачисляют в стан врага. «Кто не со мною, тот против меня, — говорит Господь, — и кто не помогает собирать Христово стадо, тот с теми, кто расточает его». В христианской жизни нет места для нейтрального. Кто старается уклониться от делания добра, тот делает зло. Все участвуют в великой войне, либо на стороне Бога, либо на стороне сатаны. И кто не решается идти со Христом, тот совершает самую большую, какая только может быть, ошибку.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв об упокоении схиигумена Саввы, схиархимандрита Захарии, архимандрита Иоанна, протоиерея Николая, протоиерея Иоанна, рабов Божьих Алексея, Антония, Марии, Агриппины, Алексея, Пелагеи, Пелагеи, Алексея, Юлиана, Феклы, Татьяны, Татьяны, Анатолия, Евдокии, Игоря, Татьяны, Александра, Елены, Марии, Любови, Серафимы, Григория, Герасима, Ольги, Дмитрия, Иоанна, Петра, Константина, Антонины, Иерея, Анатолия, монаха Лаврентия, рабов Божьих Владимира, Пелагеи, Михаила, Евдокии, Параскевы, Параскевы, Иоанна, Иоанна, Петра, Ефима, Дарьи, Антона, Матроны, Виталия, Виктора, Александра, Елены, Виктора, Марии, Михаила, Иоанна, Николая, Анны, Екатерины, Тимофея, новопредставленной убиенной Анастасии, Феодора, Марии, младенца Николая, Зинаиды, Анастасии, Евдокии, Анны, Марии, Николая, Марии, Василия, Ксении, Клавдии, Виктора, Валентины, Александры, Ильи. Вечная память.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие мои. Миновало 7 ноября. С юности в эти дни я ходила в глубоком трауре. Возможно, это была немножко подростковая рисовка, но вместе с тем это было искреннее чувство. Всю жизнь я в этот день так или иначе отдаю день памяти. И одной из священников, которые в этот день служат по невинно убиенным. То есть, это день чрезвычайно скорбный. Тем более, сейчас особенный, 99-й. Мы должны быть готовыми к тому, что наступит 17-й год. Нравственно готовыми. должны подвести итоги, с которыми мы к нему придем. Но, хотя этот день был для меня скорбным днем всю мою жизнь практически, всю мою сознательную жизнь, сегодня я не скорблю, потому что сегодня я иду в атаку, а в атаку идут весело. Я хочу поделиться с вами огромной радостью. Скоро, буквально в считанные дни, может быть, через неделю, может быть, через две, выходит моя новая книга. Книга, над которой я работала с невероятным душевным увлечением. Книга, впрочем, сначала я расскажу вам ее предысторию. Даже не расскажу, а прочту небольшой рассказ, написанный мною, по-моему, в 2012 году, и опубликованный на «Эксперте». А затем я расскажу о том, что вышло дальше. Рассказ этот называется немножко странно. «О шиншиллах и мальтийском инциденте». Итак, о шиншиллах и мальтийском инциденте. Где-то они хранятся в родительской квартире, эти письма. Простые конверты, не авиа, по причине, о которой расскажу дальше. Изображены на них были почему-то преимущественно шиншиллы. Полчища шиншилл, штук 20 плотно набитых конвертов. Как-нибудь я до них доберусь, перечитаю. Как-нибудь, но не завтра. Родительская квартира принадлежит семье более полувека, и у каждого в ней жившего по архиву. Тут бы с научным наследием предыдущего поколения разобраться. Мои шиншиллы подождут. И все-таки тем летом мне было года 23. Во всяком случае, по документам, по северной нашей генетике еще меньше. Блаженный период абсолютной свободы, когда диплом о высшем образовании уже лежал в столе, деньги с удовольствием зарабатывались частными уроками, Гименей еще не повязал своими узами. Одно творчество, одно веселье, ни ответственности, ни обязательств. Моя старшая подруга собралась с дочкой в Таллин. В довесок ей навязали еще сына коллеги и дочь соседки, без чего она вполне могла обойтись, но чего уж там. Но не истоскуется ли собака, черная лайка с банальной кличкой «Малыш»? Погулять, накормить, допустим, та же соседка может. Но ведь пес будет чувствовать себя брошенным днями-то напролет. Не помню, у кого из нас родилась мысль, что я вполне могу к ним на это время перебраться. На том и порешили. Будем с малышом скучать вместе. А вы не скучайте. Лучше пишите мне письма. Куда? В гостиницу? Так ведь половина дойти не успеет. Зачем в гостиницу? Подруга моя улыбнулась, раздумывая. Пишите на домашний адрес. Я вернусь и все прочту. Первые бисеринки игры легли на стол. И вот еще что, Лена. Вам не кажется, что эта реальность начинает немножко утомлять? Вы уж лучше пишите из смежной. Ну, знаете ли, из такой, где вы тоже Елена, но близкие зовут вас Нелли. А я там ваша кузина, но имя у меня другое. Вы помните, как меня могли бы звать в 18 веке? А Еденич взял Петроград, потому весь 20 век был иным. Это был прекрасный век, кузина Наташа. Прекрасный. Но время шло, мне кажется, медленнее. Между чемоданными хлопотами мы успели условиться о деталях биографии общих знакомых. Тех, разумеется, кто сам того не ведая участвовал в игре. Прибыл таксомотор, и все уехали в Ревель. Я накупила конвертов с шиншиллами. Простых. Ведь из Москвы в Москву, еще точнее, из одной квартиры в нее же обратно, аэропланы не летают. Но удар штемпелей был смещавшим реальности моментом волшебства. Если бы я просто писала письма и складывала их на квадратный дубовый столик, ничего бы у меня не получилось. письма непременно должны были совершить странствие. Странствие делало их настоящими. Каждый вечер я писала письмо. Долго, часа по два. Игра затягивала меня все больше. Поутру я шла гулять с малышом, а по пути опускала вечернее свое послание в синий ящик на углу. Возвращаясь, я доставала в подъезде газеты и одно-два собственных письма, честно проштампелеванных нашим почтовым отделением. Вперемешку с номерами литературки и бытовыми квитанциями я складывала свои письма в порядке поступления. Теперь они уже имели право занять место на темном дубовом столике. Какой она была уютной, та реальность! По части научных и технических достижений она, впрочем, несколько отставала от нашей. Телевизоры, например, были с крошечным экраном линзой, вовсе не цветные, но это никого особо не печалило, их мало смотрели. Телевидение не было в той реальности ни силой, ни вечерним магнитом всей семьи. Люди чаще посещали театры. Женщины из самых что ни на есть обеспеченных семей при этом могли по 10 лет надевать в театр одно и то же платье, чаще всего черное, с воротничком из хороших кружев. Дуэль, как и в начале века, отнюдь не вывелась. Стрелялись из-за газетных статей, из-за публичных политических выпадов. Целое письмо я посвятила рассказу о знакомом юноше, каковой долго жаловался, что напился из колодца ледяной воды и схватил ангину, а после невзначай, знает кошка, чье мясо съела, прибавил, что перед этим дрался. Благополучный мир без Второй мировой. Мир, где правил Николай III, мой ровесник и, что уж мелочиться, друг детских игр. Мы с его императорским величеством продолжали общаться, как и в детстве, прежде всего в рассуждении лошадей. Лошади у меня в той реальности были, конечно, свои. Одна кобылка, тыкинская, была даже предметом жгучей зависти самодержца. Реальность уплотнялась, пересиливая ту, что за окном. Всплывали названия детских книг. Я вспоминала их ненаписанные страницы. Помню, одна из самых любимых моих была «Феникс в огне», сочинение госпожи Серебряковой. Про гражданскую войну, разумеется. Про белых героев, про нашу победу. Наступил яблоневый спас. В смежной реальности я, проснувшись, находила в передней яблоки и визитные карточки. Крошечная корзинка темной соломки с райскими яблочками от подруги-художницы. Одно огромное яблочище в детском жестяном ведерке от весельчака-дядюшки. Беспородные деревенские розовощекие яблоки в берестяном туиске. От кого? Карточка выпала. Яблоки в лентах, яблоки в картонажах. Ну, конечно, разве может быть иначе? В этот день все шлют друг другу яблоки вместо цветов. Таков обычай. К осени самых больших усилий мне стоило не брякнуть кому-нибудь из друзей. «О, я-то думала, ты в имении!» Либо «Что пишут сегодня о мальтийском инциденте?» Не знаю, в чем заключался этот зловещий мальтийский инцидент. Зато мне хорошо известно, что в параллельной реальности первой половины 80-х годов его полоскали все издания. Последнее письмо было брошено в один почтовый ящик и затем вынуто из другого. Ликующий пес чуял хозяйское прибытие, я готовила праздничный завтрак. Смежная реальность закрылась и даже забылась в первые часы встречи. Такого даже я не ожидала. Услышала я вечером следующего дня уже по телефону. «Все-таки вас, Лена, бить надо, чтоб писали больше». «Что же получается? Этого всего запросто могло и не получиться?» Я отшучивалась, довольная. Но из-за ощущения закрывшейся двери было немного грустно. И ведь написалось все без тени мысли о публикации. Творчество было просто образом жизни. И эдаким-то ее образом было куда легче получить письмо из смежной реальности, чем отнести свои произведения в какой-нибудь журнал «Юность». Снобизм? Безусловно. И вот настал невеселый день, когда дочь моей подруги, уже 22-летняя, сочла самым правильным возвратить мне эти письма. Не только те, параллельные, но и еще изрядное количество всяких бумаг. Никому чужому уже не восстановить по ним мерцающего очарования нашей жизни. Каждое поколение уносит свои секреты с собой. Я никогда не издам тех писем, они писались совсем не для этого. Но перечесть — перечту. Давно хочется это сделать. Вот такой рассказ я написала несколько лет назад. И, написав рассказ, совершенно уверенная в том, что, конечно, не издам этих давних писем, я их действительно никогда не издам, я более к этой теме не вернусь. Но у меня есть замечательный друг, очень деятельно преданный монархической идее Антон Сергеевич Громов. И вот, прочтя этот рассказ, Антон Сергеевич мне сказал: «Елена Петровна, вы непременно напишите об этом роман». Я сказала: «Нет, все, тема исчерпана, я никогда этого не напишу». А Антон Сергеевич, как выяснилось, всегда же знал это, ждал. И последние 2 года меня терзала очень грустная мысль. Я не знала, чем я отвечу, как писатель, на страшное число 2017, на столетнюю годовщину катастрофы. Второй исторический роман, как в юности «Держатель знака», я точно знала, что не напишу, потому что нельзя дважды войти в одну реку. Ну и кроме того, тогда я была первая, а сейчас уже очень многие пишут исторические романы. И что же, эти романы не выходят из узкого круга, где и так все знают, и так все понимают. И я думала, что же, кроме публичных выступлений, кроме статей, я ничем не отзовусь на столетие катастрофы. И вдруг в августе 15-го года меня буквально ошарашило, оглушило, закрутило и завертело. Тот роман, о котором мечтал мой дорогой друг Антон Сергеевич, начал писать себя сам. 10 месяцев тяжелейшего, восхитительнейшего труда, а потом 4 месяца ожидания. 4 месяца в наше время очень мало, но реальность сама пошла навстречу этому роману, потому что я ощущаю, как писатель, что люди немножко устали читать о тяжелом и грустном, а это веселый роман. И вот сейчас, впервые в нашем эфире, я скажу его название. Он называется «Победители». Причем это слово написано через букву «Ять». Так что, дорогие мои друзья, сегодня я не в трауре, сегодня я в атаке. И я счастлива поделиться с вами тем, что мне удалось ответить как писателю, на то, что происходит в нашей жизни. Мы должны отвечать, мы должны чему-то радоваться, даже неважно, вымышленному или настоящему, но мы должны ощущать восторг быть русскими. И завершая наш сегодняшний разговор, я хочу лично засвидетельствовать свое уважение Наталье Владимировне Поклонской, которая сейчас делает тоже в своем роде, но все, что должно, и тоже идет в атаку. Держитесь, Наталья Владимировна, мы с вами. Всего доброго! Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, «Жития святых», передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире «Радио Радонеж» 7292 FM.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня мы читаем и поясняем первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова. Глава 1. О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Батюшка, здесь такие важные мысли сказаны сразу же. Во-первых, о том апостол как бы свидетельствует и подчеркивает несколько раз, что мы не просто богословствуем, отвлеченно размышляем, не проповедуем какие-то абстрактные красивые идеи и мысли. Он говорит о том, что мы свидетельствуем о том, что видели, рассматривали, осязали своими руками. И дальше это он поразительным образом связывает с общением между людьми и членами, как я понимаю, церкви.
Апостол, безусловно, говорит здесь о факте Боговоплощения, о пришедшем на землю Сыне Божием. Слова, которые мы вот здесь читаем в первом послании соборного апостола, самые первые слова, они, конечно, пронизаны, как мне кажется, неизреченной радостью апостола о том, что жизнь пришла в мир. И сопоставляя вот эти слова с Евангелием Иоанна, с так называемым прологом, то есть тем отрывком, который читается на Пасху, мы действительно видим, что сам Бог, воплотившись, став человеком, приходит к человеку, чтобы на понятном для человека языке объяснить, как следует спасаться, как следует наследовать спасение. И мы видим, что одним и, наверное, главным условием такого спасения апостол полагает общение с Сыном. То есть без Христа невозможно спасение для человека. Отец или Бог на языке ветхозаветных иудеев, ветхозаветных догм, да и вообще, наверное, древнего мира, отец или Бог, он познается, или то есть открывается для человека, а это равно, что человек спасается только через Сына. И вот эту важную мысль апостол и евангелист Иоанн проводит во всех своих писаниях. Без Христа спасение невозможно.
Но он говорит о жизни. Вот как интересно. То есть все, что вне Христа, все, что вне церковной жизни, это против жизни.
И здесь можно о многом рассуждать. И, может быть, тот, кто знаком с интересными работами по богословию, по библейскому богословию, наверное, обращали свое внимание, что непростой этот момент. Но мне кажется, что здесь, например, такой толкователь, как преподобный Иустин Попович, как Глубоковский Николай Никанорович, они очень правильно рассуждают о том, что жизни-то в прямом смысле слова, когда Христос воплотился и пришел, не было. Потому что после грехопадения, когда Дух Божий, когда дыхание жизни оставило человека, смерть постигло человеческое естество. Адаму было сказано: смертью умрешь. И вот эта вечная смерть, следствием которой лишь и было разлучение души с телом, то есть смерть человека физиологическая, она разлилась настолько глубоко во всем человеке, настолько отравила правильный ход его мировосприятия, что абсолютно человечество пришло в сильнейший тупик, духовный упадок в своем деле богоискательства. То множество религий, то множество каких-то самых различных идолопоклоннических течений, которые были на момент пришествия в мир Христа Спасителя, свидетельствовало о том, что это вот та апостасия, из которой человечество следует вытаскивать, вынимать. И сама по себе жизнь, так в прологе Евангелия от Иоанна и здесь называется Христос, приходит к человеку, оживотворяет. Почему мы говорим «Новый Завет»? Почему мы часто говорим о новом творении? Потому что действительно воссоздается прежде падший образ, так мы поем в церковных песнопениях. То есть в человека опять вдувается дыхание жизни, и человек оживотворяется. Вот об этом и о радости от этого, которая не может не сопровождать сознание и все, наверное, человеческое естество верующего человека, и здесь говорит нам апостол Иоанн.
То есть он говорит здесь о том духе истины, и же везде сый, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателя.
И утешитель еще, конечно, в этом ведь вели утешение, то есть веры нашей не может быть без вот этого утешения и этой радости о том, что все случилось, все совершено, мы призваны уже к этой вечной блаженной жизни, и двери, в общем-то, открыты для нас, только нужно правильно воспользоваться тем, что нам дает Господь здесь, для того, чтобы это наследовать.
И сие пишем вам, чтобы радость была ваша совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. Истины нет в нас. Вот эти стихи. Во-первых, что такое Бог есть свет? Иногда, знаете ли, как, ну, такие несколько экзальтированные дамы любят поговорить о Боге. Да и мы, собственно, мужчины, иногда любим, так сказать, порассуждать. И вот тут появляются какие-то названия странные, как лучезарный ангел. И сразу же какие-то фантазии возникают о некоторых таких милых, понимаете, юношах в окружении света. Может быть, и Бог – это некоторое что такое вот, действительно, как в кино. Великое, в горах, невероятно прекрасное, которое воссияет на весь мир. А какой-то темный, так сказать, такой вот дьявол, который сидит там в пещере, понимаешь ли. Он, так сказать, вредит и вредит. Вот здесь, по-моему, апостол дает нам более верное понимание, что есть свет и что есть тьма.
Пользуясь языком богословия Иоанновского, конечно, мы понимаем, что свет и тьма – это определенные нравственные категории. В прологе, помните, как сказано, «тьма не объяла его». Вот здесь тоже речь идет о том свете и о той тьме, которые принадлежат нравственной области человека. Слова, что вот мы слышали именно от Него и возвещаем вам, Бог есть свет и нет в Нем никакой тьмы, иногда понимаются, что это может быть нечто из незаписанных выражений, которые принадлежать могли действительно самому Христу, и апостол доносит до нас это выражение. Может быть и нет. Апостол здесь Иоанн обобщает то, что Христос говорил об Отце, как о свете, но в любом случае мы должны понимать, что Христос указывает на Бога как на свет в том смысле, что во всех Его добродетелях по отношению к человеку нет никакой ущербности, нет никакого недостатка, нет никакой тени перемен, изменчивости в Его намерении спасти человека, любви к человеку. Вот в этом смысле Бог есть свет. Конечно, и если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то есть понятно, что это тьма греховная, это тьма, которая боится света. Когда мы в своей совести начинаем прятаться от Бога, как Адам в раю, шить какие-то смоковничные листья, то есть попросту оправдывать тот грех, который мы совершили, ссылаясь на те обстоятельства, которые нас окружают, или на какие-то внутренние мотивы, которые извинительно почему-то могут являться для нас, вот эта вот вся тьма, в которой мы иногда ходим, то, по сути дела, выставляет нас лжецами перед Богом. Нам кажется, что это Бог нам дает возможность так себя вести, и тем самым мы лжем на Него, потому что мы приписываем Ему уже свойства тьмы или позволение на тьму, вместо того, чтобы каяться в своих грехах. Об этом вот апостол и говорит дальше здесь.
Мне кажется, очень важны эти стихи для тех, которые по вот нашей аскетической традиции православной называются людьми, находящимися в прелести. Людьми, которые заявляют о том, что они имеют богообщение. И даже не то, что в нашей христианской даже традиции, а вообще вот в мировой религиозной традиции, когда там йоги испытывают некие такие просветленные состояния, буддисты там вызывают непонятно к чему, медитациями вызывают некоторые образы, некоторые мечтания совершеннейшими. А вот здесь ясно, по-моему, сказано, что есть свет, и свет является причиной нашего общения, как с Богом и дальше, как удивительно он пишет, и между собой. То есть, батюшка, получается так, что если мы говорим, что мы вроде как общаемся, что мы вроде как составляем одно общество, да, что мы друг с другом имеем, другими словами, как коммуникацию, но если мы, по слову апостола, не в свете, как и он в свете, то мы не имеем общения друг с другом. То есть это ложное какое-то, иллюзорное общение. Мы не чувствуем по-настоящему друг друга, не понимаем друг друга.
Да, дальше апостол как раз раскроет очень важную эту мысль, а здесь мне хотелось бы сказать, что свет, конечно, для апостола – это любовь. Любовь Бога к человеку и любовь человека к Богу. И подобно тому, как мы в своей жизни любим тех, кого любит нами любимый, точно так же и мы, любя Бога, не можем не любить всех тех, кого любит Он. А поскольку Бог любит всех, то мы здесь призываемся всех любить. И вот здесь, как никогда, наверное, вспоминается вот тот интересный пример, который мы находим в книге Авы Дорофея. Помните, он чертит круг и в центр ставит Бога. А от окружности к этому центру проводит лучики, которые, говорит, и являются верующими людьми, которые идут к этому, к центру, к Богу. И говорит, смотрите, чем точка на луче ближе к центру, тем она ближе и к другим точкам, которые также параллельно с ней к этому центру движутся. Вот это и есть образ той всеобщей любви к Богу и к ближним, которым проверяется истинное христианство.
Все же круг любви мы замыкаем все же христианами, скорее всего, ближними. Мы можем, как Господь, как великие святые, с другой стороны, изливать и свет, и дождь, и на праведных, и неправедных, но нам-то заповедано ради спасения все-таки любовь к ближнему, когда мы любим Христа в своем ближнем, как самое главное.
Да, совершенно верно. Но, с другой стороны, ведь если бы Христос не дал нам заповеди, что любите врагов ваших, то можно было бы говорить, да, и об ограниченности круга. Но призыв к любви ко всем абсолютно, он дает нам возможность понимания вот того, ну что ли, предела беспредельного в нашей любви, которого мы можем достичь.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
После татарского нашествия вся юго-западная Русь, опустошенная и разоренная, почти обезлюдила. Через 100 лет ее заняли литовские войска. А когда в конце 15 века была провозглашена Люблинская уния и Польша с Литвой были соединены, то для коренного русского православного населения наступили тяжкие времена угнетения православной веры. В то время приехал на Волынь греческий митрополит Неофит и привез с собой чудотворную икону Божией Матери. По внушению свыше он оставил ее в доме благочестивой помещицы Анны Гойской. Вскоре над православной верой, по попущению Божьему, разразилось страшное несчастье. Дело было в том, что, преследуя православных, польское правительство старалось сделать так, чтобы епископские кафедры замещались лицами нестойкими в православии. И эти епископы согласились признать власть папы на соборе, созванном в Брест-Литовске. Православный обряд сохранялся, но лица, согласившиеся на это соединение или унию, стали католиками. А народ, оставшийся верным православию и не признававший Брестскую унию, католики стали еще больше теснить и угнетать. Тогда многие стали уходить в степи и за Днепровские пороги, и там образовали вольное казацкое войско, которое много раз поднимало восстание для защиты православной веры. Другие стали объединяться в церковные братства или же становиться под защиту вельмож, оставшихся верными православию. Самым видным из них был князь Константин Острожский, вокруг которого образовался круг ученых. Он основал в своем городе Остроге духовную академию и типографию, и они много писали в защиту православия. На следующий же год после объявления унии Анна Гойская ради укрепления православия передала хранившуюся у нее чудотворную икону монахам-отшельникам, подвязавшимся на горе, называвшейся Почаевской. И с тех пор святая эта икона стала именоваться Почаевской иконой Божией Матери. Почаевская гора находилась недалеко от имения Анны Гойской и стала известной давно, еще во времена татарского нашествия. Сама Пресвятая Богородица явилась на ней пастухам, причем в память этого соблаговолила оставить след своей стопы, так и называющейся «стопа Пресвятой Богородицы». С тех пор на этой горе стали подвязаться отшельники, на ней нашли убежище и монахи разрушенного Киево-Печерского монастыря. Со времени перенесения на Почаевскую гору чудотворной иконы Божией Матери там основался монастырь. Преподобный Иов жил в эти тяжелые времена. Он родился в 1550 году в Галиции и назывался в миру Иоанн Железо. Десятилетним отроком он поступил в Угорницкий монастырь. В этом раннем возрасте он так преуспел в иноческих подвигах, что 12 лет был уже пострижен в мантию с именем Иова, по достижении совершенного возраста возведен в священнический сан, а 30 лет удостоен великой схимы, причем ему было возвращено имя Иоанн. Он особенно любил это имя и всегда им подписывался, но к лику святых он был причислен с именем Иова. По просьбе князя Острожского преподобный Иов был переведен в находившийся в его владениях Дубинский монастырь, где стал настоятелем и много писал в защиту православия. Однако же жажда подвижнического уединенного жития заставила его перейти на святую гору Почаевскую, но и там его избрали настоятелем. Для молитвенных подвигов он удалился в каменную пещеру. Ноги его покрылись ранами так, что обнажились кости. Он был делателем непрестанной молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного», доводящий подвижника до высоких духовных степеней. Вот что о нем повествует его ученик и сподвижник Досифей, ставший по его кончине его преемником по игуменству. Однажды, когда молился преподобный в той пещере, вдруг облистал его свет благодати Божией, сиявший по всей церкви в течение 2 часов непрестанно. Я же, увидев это, в великом ужасе пал на землю, побежденный таким чудным видением. Какую силу достиг святой старец над грешной душой человеческой, показывает следующий случай. Однажды, придя ночью на гумно монастырское, он увидел вора, который хотел взвалить себе на спину куль зерна. Преподобный помог ему поднять этот куль, но напомнил ему об ответе на страшном суде Христове. Потрясенный кратким словом святого, грешник упал ему в ноги с мольбой о прощении. В обители преподобный Иов ввел общежительный устав. Обитель он окружил оградой с помощью благочестивых помещиков Феодора и Евы Домашевских и воздвиг Свято-Троицкий собор, а потом и еще 6 меньших церквей. Он создал Почаевскую типографию и продолжал писать в защиту православия. Сохранилась одна из его книг под заглавием «Книга Иова Железа игумена Почаевского, властную его рукою написанная». В 1880 году она была издана под заглавием «Почаевская пчела». Типография преподобного Иова, возобновленная в начале этого века архимандритом Виталием Максименко, была им вывезена после русской революции за границу и ныне продолжает существовать в Америке, в Свято-Троицком монастыре, обслуживая духовные нужды русской эмиграции. Много скорбей принес преподобному Иову наследник Анны Гойской, лютеранин Фирлей. Он завладел монастырскими землями и даже чудотворной иконой. Но святая икона была возвращена монастырю после того, как жену Фирлея постигла за кощунство над нею Божие наказание, а земли были возвращены судом незадолго до кончины преподобного. В свободное время преподобный Иов любил заниматься садоводством и развел в Почаеве прекрасный сад. В 1620 году он принимал участие в Киевском соборе, осудившем унию и постановившем твердо стоять за православие. Под постановлением этим есть подпись «Иоанн Железо, игумен Почаевский». скончался преподобный Иов 28 октября 1651 года. Мощи его были открыты в 1659 году после трехкратного его явления митрополиту киевскому Дионисию. В 1675 году татары осадили Почаевский монастырь. На третий день осады, во время чтения акафиста, над монастырем явилась сама Царица Небесная. Татары пробовали пускать стрелы в небесные явления, но стрелы возвращались назад и поражали их самих. Тогда татары бежали. В 1721 году Почаевским монастырем завладели униаты. Чудотворную икону Божией Матери они чтили, но доступ к мощам преподобного для верующих закрыли. Однако же через 20 лет чудеса преподобного заставили их допустить к ним верующих. В 1831 году униаты были воссоединены с православной церковью. Мощи преподобного были вновь торжественно открыты, а Почаевский монастырь объявлен лаврой.
Вы слушали житие преподобного Иова Почаевского. Память его Святая Православная Церковь празднует 28 октября, 10 ноября по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Благодарность приемлющего побуждает дающего давать дары больше прежних. Кто не благодарен за малое, тот и в большем лжив и несправедлив. Кто болен и знает свою болезнь, тот должен искать врачества. Кто объявляет другим болезнь свою, тот близок к врачеванию своему и легко найдет оное. Жестокостью сердца умножаются болезни его, и если больной противится врачу, мучение его увеличивается». Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. И дар не остается без усугубления, разве только тогда, когда нет за него благодарности. Часть несмысленного мала в глазах его. Преподобный Исаак Сирин. Из слов подвижнических.